Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Время свободы. План на неделю».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Волнения в Египте продолжаются. На улицах Каира десятки тысяч людей. Лидер тунисских исламистов вернулся в страну. В Охотском море изо льдов освобождены все суда. Один из лидеров египетской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Аль-Барадей, призвал к формированию в стране переходного правительства и свободным выборам. В интервью телеканалу CNN Аль-Барадей подчеркнул, что президент Хосни Мубарак, демонстрация за отставку которого вылили из массовые волнения в Египте, должен немедленно уйти в отставку. Ранее радикальное исламистское движение «Братья-мусульмане» поддержало кандидатуру Аль-Барадея как представителя оппозиции на возможных переговорах с властями. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила сегодня, что в Египте необходимы свободные выборы и призвала не допустить хаоса и анархии. Десятки тысяч людей, требующих отставки Мубарака, остаются на улицах Каира и других крупных городов Египта, несмотря на комендантский час.
Народ требует ухода президента! Народ требует ухода президента!
Это были участники акции протеста. Число погибших за 6 дней беспорядков, по данным СМИ, достигло 150. Израиль надеется сохранить мирные отношения с Египтом, несмотря на массовые беспорядки с демонстрацией с требованием отставки президента Хосни Мубарака.
Наши усилия направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе. Я всем напоминаю, что мир между Израилем и Египтом длится уже более 30 лет. И главная наша цель сейчас – сделать так, чтобы такие добрососедские отношения продолжали существовать и впредь.
Сказал премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Главы многих европейских стран и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвали Каир не применять силы против невооруженных демонстрантов. В Казани возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 4 человек при пожаре в пивном баре «Лепрекон» в ночь на воскресенье. Как сообщили в Следственном управлении по Татарстану, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть по неосторожности 2 и более человек». По предварительным данным, причиной пожара стала оставленная на диване непотушенная сигарета. Личности погибших установлены. Один пострадавший госпитализирован. В Охотском море завершена операция по спасению судов из ледового плена. Как сообщили в Министерстве транспорта России, караван из 2 ледоколов «Адмирал Макаров» и «Красин» и плавбаза «Содружество» вышли на чистую воду. Ранее также были спасены рефрижератор «Берег Надежды» и судно «Профессор Кизиветер». Несколько судов застряли во льдах в Сахалинском заливе в конце декабря. На их борту находились более 400 человек. Спасательная операция осложнялась плохой погодой.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер исламистского движения «Эн-Нахда» «Возрождение» Рашид Гануши вернулся в Тунис после 22 лет, проведенных в эмиграции. В аэропорту его встречали тысячи сторонников. Гануши покинул Тунис после прихода к власти президента Бен Али. Деятельность возглавляемого им движения была запрещена. Его возвращение в страну спустя 2 недели после свержения Бен Али в результате народных волнений стало одним из символов произошедших в Тунисе кардинальных перемен. Новое правительство страны пообещало разрешить деятельность ранее запрещенных партий, отменить цензуру и провести свободные выборы. 31 января на встрече глав внешнеполитических ведомств государств Евросоюза, как ожидается, будет утвержден список белорусских чиновников, которым запретят въезд на территорию ЕС. Предполагается, что его возьмут за основу США и некоторые другие страны, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
20 января Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал запретить въезд в Евросоюз белорусским чиновникам, причастным к подавлению акций оппозиции в день президентских выборов 19 декабря. В Брюсселе министры иностранных дел 27 стран ЕС конкретизируют и утвердят список. Сообщается, что к 40 чиновников, выезд для которых уже ограничивался после выборов 2006 года, присоединятся 117 новых лиц. В списке трижды упоминается фамилия Лукашенко, собственно президент Александр Лукашенко, а также его сыновья Виктор и Дмитрий. Продолжается дискуссия по поводу экономических санкций в отношении белорусских властей. Часть стран выступает против такого радикального шага, другие высказываются за максимально суровые действия, вплоть до ограничения торговли с Белоруссией. Как считают аналитики, власти будут вынуждены пойти на уступки. Ответ режиму Лукашенко готовит и Вашингтон. В частности, готовится отзыв, выданный в 2008 году генеральной лицензии, позволяющий американским гражданам вести бизнес с дочерними компаниями концерна «Белнефтехим». Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Более 99% принявших участие в январском референдуме о самоопределении Южного Судана высказались в поддержку его независимости. Таковы объявлены сегодня официальные результаты подсчета голосов. Ожидается, что о независимости Южного Судана будет объявлено 9 июля. На улицах главного города Юга Судана Джубы тысячи людей празднуют скорое появление на карте мира нового государства. Власти Судана ранее заявляли, что признают любой результат референдума. В отношениях между севером и югом, однако, остается ряд нерешенных вопросов, в их числе проблемы границы и распределения доходов от продажи нефти. Южные районы Судана населяют в основном христиане и приверженцы традиционных культов. На севере страны подавляющее большинство населения – мусульмане. Парламент Ирана сегодня утвердил в должности министра иностранных дел главу атомного ведомства Али Акбара Салехи. Его кандидатуру поддержали 146 из 241 парламентария. В декабре прошлого года президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил отставку бывшего главу МИД Манучера Мутаки и назначил Салехи исполняющим обязанности главы этого ведомства.
Сегодня нам необходима очень прозрачная, активная, сильная и влиятельная внешняя политика.
Заявил в воскресенье Ахмадинежад, выступая в парламенте. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено в результате взрывов на крупном складе боеприпасов в Венесуэле. Власти эвакуировали более 10 тысяч жителей домов, находящихся в радиусе 6 километров от склада. Боеприпасы начали взрываться вследствие пожара, причина возникновения которого пока не ясна. Военные перекрыли дороги, ведущие к району взрыва. Власти заявляют, что к настоящему моменту взрывы прекратились, начато тушение пожара. Столица Судана, Хартуме, полиция сегодня разогнала демонстрацию студентов, которые призывали к реформам в стране. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги и призывали к массовым протестам по образцу Туниса и Египта. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ, десятки людей задержаны. Сообщается, что силы правопорядка блокировали вход на территорию 4 столичных университетов, студенты которых составили ядро протестовавших. В понедельник более 500 000 московских школьников останутся дома из-за объявленного в связи с эпидемией гриппа карантина. Занятия приостанавливаются на неделю для учеников 1-8 классов.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». План на неделю. Новая информационная программа о событиях предстоящих 7 дней. В студии Арслан Саидов. Главное в этом часе. Памяти жертв теракта в аэропорту Домодедово.
Это сбой государственной системы. Человек страдает от того, что государство не обеспечило его в полном объеме функции безопасности.
Оппозиция готовится к встрече в суде с Владимиром Путиным.
Никоим образом мы Россию по кускам распродавать не собирались и не собираемся. Прийти сегодня и дальше.
К 80-летию со дня рождения Бориса Ельцина.
Надежда, которая сегодня нас оставляет все больше и больше. К сожалению, разочарование – это сегодняшний лейтмотив.
Китай встречает Новый год по лунному календарю.
Это те дни, когда никто не хочет работать и, собственно говоря, и не работает, и так общепринят.
Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Но прежде о главных событиях воскресенья. Главным сегодня остается ситуация в Египте, где массовое выступление народа против авторитарного правления 82-летнего президента Хосни Мубарака, который находится у власти с 81 года, продолжается шестой день. В столкновениях демонстрантов с силами правопорядка, по данным телеканала «Аль-Джазира», с начала волнений погибли около 150 человек, более 1000 ранены. За ситуацией по-прежнему следит мой коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Тысячи манифестантов вновь собираются на улицах египетских городов, готовясь к новым акциям протеста этим вечером и ночью. Полиция, которую все считают одной из главных опор режима, и которая, судя по многочисленным заявлениям, всегда вызывала всеобщую ненависть населения из-за постоянных нарушений прав человека, пыток задержанных и тотальной коррумпированности, в стране фактически исчезла. Люди, вооружаясь подручными средствами, создают отряды самообороны для защиты своих домов и магазинов от банд мародеров, которые повсеместно начали грабежи и насилие. В Египте оказались на свободе тысячи уголовников. Например, более 5000 заключенных сбежали ночью из тюрьмы в городе Эль-Файюм к югу от Каира, убив многих охранников. В мусульманском Египте воскресенье – рабочий день. Однако сегодня закрыты все государственные учреждения – банки, биржи, университеты и школы. Функции обеспечения правопорядка взяла на себя армия. Сегодня в Каир, Александрию и в другие города, включая курортные зоны на Красном море, введены дополнительные воинские части. Танки стоят у министерств, банков, иностранных посольств, на мостах и магистралях. Вчера солдаты задержали группу вандалов, которые ворвались в Каирский египетский музей и успели повредить ряд экспонатов. экспонатов. Сейчас армия прочесывает кварталы Каира в поисках преступников. Напомню, что манифестанты, многие из которых оставались на улицах ночью, несмотря на введенный комендантский час, требуют окончательного отстранения от власти Хосни Мубарака, который вчера назначил нового премьер-министра страны и нового вице-президента, пост которого оставался вакантным в Египте с момента прихода Мубарака к власти. Оба, что примечательно, военные. Первый, Ахмед Шафик, был главой ВВС, а новый вице-президент Омар Сулейман – бывший глава политической разведки. Народ и оппозицию эти изменения не устраивают, они называют их косметическими. Вот одно из таких мнений говорит житель Каира по имени Имад.
Перемены в правительстве за счет отставки бывшего премьера Ахмеда Назифа и назначения на его должность кого-то другого – это ничего не меняет. Нам нужны политические изменения. Бедность в стране только растет, 43% населения живет за чертой бедности, и вся вина за это лежит на Мубараке.
Главный лозунг манифестантов, а это практически все население Египта, один. Люди скандируют: президент должен уйти. Волнения в Египте, без сомнения, окажут воздействие на весь арабский мир. Об этом говорят все, без исключения, эксперты. Вот мнение Джамаля Кашоги, генерального директора одного из телеканалов Саудовской Аравии.
Это гигантское событие. Оно так значительно для арабского мира, что повлияет на все арабские страны, несомненно. Это все столь же фундаментально, как антимонархическая революция 1952 года в том же Египте, со всеми ее глобальными последствиями.
Один из лидеров оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей, вчера вечером призвал продолжать акции протеста вплоть до отставки Мубарака.
Я буду продолжать участвовать во всех акциях, необходимых для того, чтобы режим Мубарака пал. Я думаю, что во всем египетском обществе существует консенсус по вопросу о том, что это диктаторский режим, что он не смог принести результаты в экономической, социальной и политической сферах, и что нам необходимо новое начало, нам нужен свободный, демократический Египет, нам необходимо пройти через переходный период.
Многие эксперты считают, что сегодняшний вечер и ночь могут стать ключевыми в развитии событий. Другие заявляют, что пока страна оказалась в тупиковой ситуации, до той поры, пока Хосни Мубарака поддерживают высокопоставленные военные. Однако большинство рядовых солдат на улицах открыто заявляют, что не пойдут против народа и поддерживают требования об отставке президента Мубарака. Есть видеозаписи, например, катарского телеканала «Аль-Джазира», на которых египетские офицеры обнимаются с лидерами манифестантов на улицах и говорят, что сейчас главное остановить бандитизм и мародерство, показать, что народ – организованная справедливая сила, а не безумное стадо, и не дать стране провалиться в хаос, на что, возможно, рассчитывает Хосни Мубарак. Об этом, в частности, в интервью «Радио Свобода» говорит и профессор-арабист, эксперт школы международных отношений Американского университета в Джорджтауне Самер Шихата.
Именно такова сейчас стратегия правящего режима. Власть хочет нарисовать определенную картинку для египетского народа и для международного сообщества. Что якобы? Если режим падет, вы получите анархию, массовые беспорядки, бескрайнее насилие и так далее. И Мубарак как бы предлагает египтянам и всему миру выбор. Или хаос, или я. Разумеется, это неправда. Именно он и его приспешники виновны во всем, что происходит, прямо или косвенно. Если отдадут приказ, и это самое-самое страшное, если Мубарак или кто-то из близких ему генералов отдадут приказ открыть огонь по демонстрантам, тогда, конечно, будет очень много смертей, что невероятно обострит ситуацию.
Лидеры США, Израиля, стран Евросоюза и мусульманского мира делают многочисленные заявления о ситуации в Египте, суть которых сводится к призывам ко всем сторонам конфликта любыми способами избежать насилия. В их числе руководство международной исламистской организации «Братья-мусульмане», которую на Западе называют «Мусульманское братство», чьи позиции очень сильны в Египте. А вот что сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Наши усилия направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе. Я всем напоминаю, что мир между Израилем и Египтом длится уже более 30 лет. И главная наша цель сейчас – сделать так, чтобы такие добрососедские отношения продолжали существовать и впредь. В аэропорту Каира скопились многие тысячи людей, в основном иностранцев, пытающихся срочно покинуть страну, однако все западные авиакомпании приостановили полеты в Египет. На побережье Красного моря, где находятся тысячи российских граждан, в первую очередь туристов, хотя только в Хургаде постоянно живут около 15 тысяч россиян, пока все спокойно, однако людям настоятельно рекомендуется не выходить из отелей. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире новая информационная программа «Время свободы. План на неделю». Это передача о ключевых событиях ближайших 7 дней. Сегодняшний обзор охватывает период с 31 января по 6 февраля. «Время свободы. План на неделю» – это программа для активных людей, для тех, кто сверяет свои личные планы с общественным, политическим и социальным ритмом страны. Первого февраля, через 9 дней после теракта в аэропорту Домодедово, в Москве будут вспоминать жертв этой трагедии. В России за последние 10 лет, по сведениям из открытых источников, произошло более 70 терактов, большая часть из них на территории Северного Кавказа. Жертвами этих преступлений с 2001 года стали более 1300 человек, около 3500 получили ранения. В нашей программе принимает участие Ирина Халай, председатель общественной организации «Содействие защите прав пострадавших от теракта в Волгодонске» «Волгодон». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже на протяжении многих лет добиваетесь принятия закона о жертвах террористических актов. Почему этот закон, на ваш взгляд, столь необходим, и что или кто мешает его принятию?
Закон очень нужен. Россия единственная страна, где нету закона о социальной защите жертв терактов. Беслановские дети, волгодонские дети, дети Нордоста, они нуждаются в реабилитации. Необходимо было пролечить детей, необходимо наблюдать детей, необходимо наблюдать матерей, которые родили детей, когда были сами травмированы во время взрыва. Потому что это поколение детей, которое должно быть здоровым. И если бы в самом начале были пролечены мамы, которые были беременны, дети бы не рождались и сейчас с ЭПИ-синдромами.
Ключевые положения вашего законопроекта.
Это социальная реабилитация. Девушки, которым было по 16-18 лет, которые закончили училище или институты закончили 25, а получив травму, они не смогли работать. Государство должно было их переучить. То есть это профессиональная реабилитация, это медицинская реабилитация, это жилищная реабилитация. Людей нужно было отселить из зоны взрыва. У нас локализовалась в одном месте, взорвалась машина в районе милиции домов, и люди пострадали в своем жилье, вот что самое страшное. То есть людей оставили там, просто они живут до сих пор в этом мире, в этом теракте.
Вы понимаете, почему этот закон не принимается в России?
Как мне было сказано, абсолютно это негласно, что если примут этот закон, то тогда придется выплачивать всей Ингушетии, Дагестану и Чечне всем жертвам. Но дело в том, что в Волгодонске официально признано, справок выдано пострадавшим 20 тысяч. То есть в Волгодонске пострадало 20 тысяч человек. Это самый большой теракт в России. Почему это тормозят? Для меня это загадка до сих пор. Ссылается на основной закон об инвалидах. Инвалиды от теракта, они признаны как инвалидами по общему заболеванию. То есть несчастный случай в быту. Все. Беслане, Нордосте, Волгодонске, вот сейчас Домодедово. Все российские граждане будут признаны инвалидами в несчастный случай в быту.
Ирина, ну поскольку закон о жертвах теракта вряд ли будет принят в обозримом будущем, по крайней мере, на ваш взгляд, с какими проблемами придется столкнуться тем, кто получил ранение или потерял родных в результате трагедии в Домодедове? Как вы посоветуете действовать им?
Объединяться. Это единственное. Только единственное объединяться. Хотя это очень тяжело, но тем не менее. Сейчас наша организация 4 года. И мы начинаем привлекать внимание. Если будут разрознены, ничего никто не добьется. И нужно отслеживать, чтобы обязательно было записано, что это в результате теракта. Потому что у нас вот только в прошлом или позапрошлом году у нас стали писать постконтузионный синдром. Только сейчас. До этого вообще дистанцировались от того, что мы от теракта.
Те суммы компенсации, которые сейчас выплачиваются жертвам терактов, они адекватны тем суммам, которые, на ваш взгляд, должны получать пострадавшие от этих взрывов?
Нет, я думаю, что вообще, как человеческую жизнь, вообще практически невозможно оценить. Это разовая сумма. У них у всех контузия, у них у всех баротравма будет, так же, как вот у нас. У нас была баротравма у всех, то есть удар взрывной волной. Нам так и не объяснили, как же это все-таки лечится. У нас идет разрушение организма. У них практически все деньги идут на лечение. А самое главное сейчас, конечно, это чтобы с ними работали психологи. Даже не столько психологи, психиатры. Потому что возвратные будут волны. Я просто по себе знаю, я инвалид 11 лет. И возвратные волны идут. Через какое-то время начинает сниться это, и начинает этот кошмар начинаться.
Ваш печальный трагический опыт показывает, что спустя некоторое время после теракта о жертвах, о пострадавших начинают забывать.
Да, делают вид, что их нет, потому что раз нет закона, такого даже статуса нет, инвалид в результате теракта. Пенсию назначают минимальную. Человеку 25 лет было, он получил инвалидность, а ему как трудовую пенсию. Какой у него может быть стаж? 3-4 года, 5? Это абсурд.
Некоторые представители власти обвиняют вас чуть ли не в подрывной деятельности.
Да, да. Это было после 2007 года, в сентябре, мы ездили по приглашению в БСЕ на первую встречу жертв терактов в Вену. Мы там выступили, что нужно вот решить эту проблему, что у нас такая проблема. В итоге заместитель министра иностранных дел, он сказал, что то есть нас специально отобрали в России, что нас специально сюда пригласили, чтобы, так сказать, опорочить Россию.
Спасибо, Ирина. Ирина Халай, председатель общественной организации содействия защите прав пострадавших от теракта в Волгодонске «Волгодон». Теракт в аэропорту Домодедово станет главной темой заседания Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, который состоится 1 февраля в Екатеринбурге. Совет создал специальную группу по расследованию теракта. Руководит группой председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. И вот о чем он собирается говорить с президентом России Дмитрием Медведевым.
Первое основное, что нужно провести оценку функционала, то есть выполнение государственных функций обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом. Не принимать какие-то решения, там, кадровые, срубить голову этому, да, или тому. Надо понять вообще, где не работает функционал, а на основании этого уже принимать кадровые решения. Второе. Есть глобальная проблема, это проблема президента и общества. Это инфантильность со стороны общества. Как у проблемы терроризма, так и у проблемы борьбы с коррупцией. Одинаково совершенно. То есть это общество считает проблемой государство, но только когда оно сталкивается, это его проблемы. И есть третий вопрос юридический, который нас очень волнует. Когда мы стали разбираться с этой историей, мы не можем понять. У нас в ряде уголовных статей есть понятие нарушения общественного интереса. Но что общественного интереса юридически нет, не описано. Общество есть, интереса нет. И вот мы хотим сейчас как раз этот вопрос обсудить, потому что обеспечение глобальной безопасности – это общественный интерес. Интерес государства защищает, понятно кто, да, государственные органы. А защищают ли они в полном объеме общественный интерес? Или нарушают общественный интерес? Вот с этой позиции мы и хотим поговорить с президентом, задать ряд вопросов и надеемся на какую-то поддержку.
Вы намерены затронуть, обозначить эти проблемы или ждете каких-то конкретных решений от президента?
На самом деле хотим эти проблемы обозначить и понять, насколько правильно, как в рамках именно совета мы движемся, потому что совет, он регламентируется в том числе и президентом, поскольку он должен поставить задачу, которая его интересует. Мы говорим, что мы считаем, что вот это было бы интересно. Если получим добро, то мы будем двигаться дальше.
Скажите, пожалуйста, а вы не будете затрагивать то, чего добиваются организации жертв терактов? Это Норд-Ост, Волгодонске. Они требуют уже на протяжении многих лет безуспешно принятия закона о жертвах террористических актов.
Это вопрос, который мы тоже обсуждали, и я думаю, что этот вопрос будет задаваться обязательно. Потому что статус жертвы теракта — это не жертва просто банального преступления. На самом деле это сбой государственной системы. То есть человек страдает от того, что государство не обеспечивало в полном объеме функции безопасности. Не вина человека, что он пошел за хлебом или встречает своего близкого в аэропорту.
То есть вы считаете, и Совет считает, что подобный закон необходим России?
Я думаю, что да.
Говорил руководитель группы по расследованию теракта в аэропорту Домодедово Кирилл Кабанов. Встреча с Дмитрием Медведевым состоится 1 февраля в Екатеринбурге, где в этот день будут отмечать 80 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Подробнее о памятных мероприятиях, связанных с этой датой, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Самое заметное в череде торжеств – это, конечно же, намеченное на 1 февраля открытие в Екатеринбурге беломраморного памятника Борису Ельцину работы скульптора Франгуляна. О прочих мемориальных мероприятиях рассказывает руководитель президентского центра Ельцина Александр Дроздов.
В Екатеринбурге 31 января, то есть накануне дня рождения, в Театре оперы и балета состоится торжественный концерт. Все это делается совместно с Большим театром и театром в Екатеринбурге. Прозвучит выступление Уральского государственного хора, который исполнит народные песни. Любимые Бориса Николаевича Рябина, еще несколько песен об Урале, о городе родном. В Москве в Большом театре будет звучать второй концерт Рахманинова, увертюра к Руслане и Людмиле. Конечно, Глинка «Жизнь за царя» будет, Чайковский, оратория 1812 год. Но это уже в Москве, это 1 числа.
А еще я слышала, что будет какая-то научная конференция.
2 января откроется международная конференция Бориса Ельцина и «Новая Россия». В ней примет участие около 200 человек. Это российские ученые СНГ, это ученые дальнего зарубежья, После конференции, она откроется 2 февраля в президент-отеле, состоится презентация книжки, автором которой является и составителем Шевченко и Приходько, советник и помощник действующего президента. Книга представляет собой сборник дипломатической переписки Ельцина с главами зарубежных государств и правительств. Кроме того, участники конференции могут получить, ну, естественно, она выйдет и читателям широкому, книгу, которую переиздали помощники Бориса Николаевича в периоды активной работы с ним. Если вы помните, она уже была однажды издана, называлась «Эпоха Ельцина». Вот сейчас она переиздана под тем же названием и выйдет 1 февраля. Это воспоминания людей, которые с ним работали.
А в Московском доме фотографий уже открылась выставка «Борис Ельцин и его время». На вернисаж пришла дочь первого президента Татьяна Юмашева.
У меня есть любимые фотографии, когда папа с моими детьми, с мамой. У них и роскошная фотография, знаете, которая светится любовью, в общем-то, которую они пронесли через всю свою жизнь. Это удивительная пара. Я считаю, что, конечно, мне с родителями ужасно повезло.
А вот впечатление вдовы президента Наины Ельциной.
На этих фотографиях Борис Николаевич разный. Он таким был и в жизни.
Он настолько нас уверил, что доживет до 100 лет. Мы были уверены, что так и будет, но не получилось. Но Борис Николаевич любил все стороны жизни. Он очень любил праздники, любил дни рождения.
Эта выставка – это подарок ему на юбилей. Я очень рада, что здесь настолько разносторонне все показано. Люди еще раз увидят его образ такого яркого, интересного человека.
Среди гостей фотовыставки директор Государственного федерального архива Российской Федерации Сергей Мироненко. Обратимся к нему с таким вопросом.
Я недавно была на выставке Горбачева в Манеже. И если определять эпоху, то очень просто – перестройка. С Ельциным намного сложнее. Вот сейчас, когда уже можно оглянуться, что главное было в два его президентских срока?
Надежда. Надежда, которая сегодня нас оставляет все больше и больше. Человек же живет надеждой, что будет жить лучше, что он будет жить более свободно. К сожалению, разочарование – это сегодняшний лейтмотив.
Ельцин был, несомненно, харизматической фигурой, но помимо этих чисто человеческих свойств, что еще давало надежду?
Я думаю, наша глупость. Да, мы были очень наивные, глупые люди, многому верили, не были циниками.
Что вам в первую очередь вспоминается при имени первого президента страны?
Прежде всего, национализация архивов КПСС, поскольку я работаю в архиве. Широкое рассекречивание, это архивная революция. Действительно, в архивном деле в первый срок произошла архивная революция, которая продолжалась во втором, немножко затухая по мере приближения к 2000 году. Тогда открылся архив общего отдела ЦК КПСС, открылся центральный партийный архив. И в государственном архиве были открыты сотни тысяч дел. По всей стране архивы КПСС открыли свои двери. Это дало мощный толчок изучению истории. Понимаете, подлинная история возможна только на основании документов. Конечно, всегда останутся люди, которые будут верить, что немцы расстреляли поляков в Катыни. Но это люди, знаете, про них говорят, им кол на голове тиши. Все они будут одно говорить. Но человек, который видит, слышит и понимает, он увидит, услышит и поймет.
Это понимание. Я хорошо помню то время, когда стали многие документы доступны. И художественная литература, прежде запретная, стала публиковаться и так далее, и так далее. И тогда казалось, что интеллектуальный потенциал нации не позволит, вот когда все обладают такими знаниями, не позволит больше делать ошибок.
Вот это и была главная глупость. Знание – это не панацея. Знания должны быть реализованы в конкретной политике, создание институтов гражданского общества, создание многопартийной системы, то, что мы просто называем демократией.
На возражение, что все же это создавалось и даже существовало уже тогда, Сергей Мироненко реагирует так.
Где? Вы мне можете показать?
И надо было видеть, каким ироничным при этом стало лицо историка и архивиста. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
We'll be right back.
эфире «Время свободы» и «План на неделю». И далее в нашей программе. В Москве создается первое региональное отделение новой демократической партии «Парнас». В Соединенных Штатах дан неофициальный старт президентской предвыборной кампании. Китай встречает Новый год по лунному календарю. И в Чехии еврейское общество «Маген» выпустило книгу воспоминаний о Второй мировой войне. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Один из лидеров египетской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед Эль-Барады, призвал к формированию в стране переходного правительства и свободным выборам. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила сегодня, что в Египте необходимы свободные выборы и призвала не допустить хаоса и анархии. Десятки тысяч людей, требующих отставки президента Хосни Мубарака, остаются на улицах Каира и других крупных городов Египта, несмотря на комендантский час. Число погибших за 6 дней беспорядков, по данным СМИ, достигло 105. В Казани возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 4 человек при пожаре в пивном баре «Лепрекон» в ночь на воскресенье. В Охотском море завершена операция по спасению судов из ледового плена. Караван из 2 ледоколов и плавбаза «Содружество» вышли на чистую воду. Лидер исламистского движения «Эн-Нахда» «Возрождение» Рашид Ганнуши вернулся в Тунис после 22 лет, проведенных в эмиграции. В аэропорту его встречали тысячи сторонников. Его возвращение в страну спустя 2 недели после свержения президента Бен Али стало одним из символов произошедших в Тунисе перемен. В Германии в железнодорожной катастрофе на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 ранены. Более 99% принявших участие в январском референдуме о самоопределении Южного Судана высказались в поддержку его независимости. Таковы объявленные сегодня официальные результаты подсчета голосов. В центре Москвы около здания Госдумы сегодня был задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и 4 его сторонников. Задержанные протестовали против принятого в пятницу в 3-м чтении президентского законопроекта о полиции. По меньшей мере 1 человек погиб, несколько ранены в результате взрывов на крупном складе боеприпасов в Венесуэле. Власти эвакуировали более 10 тысяч жителей домов, находящихся в радиусе 6 километров от склада.
В эфире «Время свободы», «План на неделю», информационная картина ближайших 7 дней. У микрофона Арслан Саидов. На будущей неделе, 5 февраля, в Москве будет создано первое региональное отделение новой демократической партии «За Россию без произвола и коррупции», или, как называют свое детище Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков, партии «Народной свободы» «Парнас». Чуть раньше, 3 февраля, Немцов, Рыжков и Милов встретятся в Савеловском суде Москвы, где должно начаться рассмотрение их иска против Владимира Путина о защите чести и достоинства. Лидеры оппозиции были оскорблены высказыванием премьер-министра во время его телевизионного общения с народом 16 декабря прошлого года. Путин тогда заявил, что нынешние оппозиционеры в 90-е годы утащили немало миллиардов, и высказал опасение, что если они опять придут к власти, то распродадут уже всю Россию. Ну а 31 января Рыжков и Немцов вновь придут на Триумфальную площадь в числе других защитников 31-й статьи Конституции. В эфире «Свобода» один из участников всех этих событий Владимир Рыжков. И мой первый вопрос о том, как идет процесс создания новой партии.
Процесс идет очень активно, хотя вы прекрасно понимаете, что путинское законодательство о политических партиях специально сконструировано таким образом, чтобы максимально препятствовать гражданам в свободном создании партий. Если в современных европейских странах достаточно 2, иногда 10 человек для регистрации партии, например, в Англии 2 человека могут создать партию, в Испании 3 человека могут создать партии, то у нас созданы запредельно сложные требования. Это 45 тысяч членов, не менее чем в 42 регионах, должны пройти собрания. В общем, сложнейшая процедура. Тем не менее, мы движемся по этому пути, и люди активно вступают в партию. И действительно, 5 февраля мы проводим первое в стране собрание. Это будет московское собрание по созданию Московской городской организации. И мы придаем большое значение этому событию, потому что фактически это откроет ряд проведения конференции во всех остальных регионах. Поэтому мы придаем этому большое значение. 5 февраля Московская организация партии Народной свободы будет создана.
Вы уже можете сказать, сколько человек будет ходить в Московское отделение партии Народной свободы, кто будет составлять костяк и, может быть, несколько известных фамилий?
Пока трудно сказать, потому что пока у нас порядка 500 человек по Москве, которые написали заявление, но этот процесс идет ежедневно. Заявления мы собираем в офисах 4 коалиционных организаций, у нас в Республиканской партии, в РНДС, в Солидарности и в Демвыборе. И мы вообще планируем, что будет 3-5 тысяч членов партии в Москве к концу весны. Что касается сопредседателей, то среди них будет Илья Яшин, известный всем политик. Среди них будет представитель Республиканской партии Игорь Харичев, представитель Димвыбора Григоров и представитель РНДС. Так что там будут достаточно известные люди, и мы рассчитываем, что московская организация, она покажет пример в том числе и другим регионам страны.
Как все-таки правильно именовать создаваемую вами партию? Это партия «За Россию без произвола и коррупции», партия «Народной
официальное
свободы»?
Официальное название, которое мы утвердили на съезде, оно длинное. Партия «Народной свободы» в скобках «За Россию без произвола и коррупции». Ну, журналисты нас назвали партией «Парнас», что нас вполне устраивает.
За несколько дней до московской конференции, 3 февраля, начнется ваше судебное разбирательство с Владимиром Путиным. На что вы рассчитываете? Или, может быть, что-то хотите доказать этим?
Ну, собственно говоря, нам ничего не нужно доказывать, потому что и мы, и все знающие нас люди, а это многие тысячи людей, знают, что ничего мы в 90-е годы, мы трое, Милов, Рыжков, Немцов, не наураганили, знают, что никаких миллиардов ни с каким Березовским в 90-е годы мы не утащили, и знают, что никоим образом мы Россию по кускам распродавать не собирались и не собираемся. Впредь и сегодня, и дальше. Вот, поэтому доказывать придется господину Путину. Все, что он о нас сказал, это абсолютная ложь. Судья уже сформулировала, что ему придется это доказывать, и что он или его представители должны будут быть в суде. Если в России осталась хоть капля правосудия и верховенства права, то у господина Путина нет ни одного шанса из 100 на то, чтобы уйти от ответственности за свою ложь. Мы выставили ему 1 000 000 рублей требований. Это символическая сумма. В случае нашей победы мы направим ее на развитие партии Народной свободы.
Вы вообще не удивлены тем, что Савеловский суд принял ваш иск к рассмотрению?
Пока нет уверенности, что он примет, потому что 3 февраля будет предварительное слушание, и не исключено, что на суд будет оказано давление, и суд под каким-то предлогом откажется дальше это дело рассматривать. Не будем забегать вперед, посмотрим.
Еще чуть раньше, 31 января, это очередной митинг на Триумфальной площади. Вы будете там?
Я был в прошлый раз и планирую быть в этот раз.
Немцов тоже, скорее всего, там будет. Не боитесь, что опять кто-то окажется за решеткой?
Безусловно, вероятность очередной провокации, очередного незаконного задержания и очередного несправедливого решения суда существует. Я хочу подчеркнуть, что граждане России имеют право на участие в мирных акциях без оружия. Это право им дает 31-я статья Конституции. Я хочу подчеркнуть, что акция 31 января согласована с московскими властями. Я хочу подчеркнуть, что мы не намерены, как и в прошлый раз, нарушать законы и правила. Мы выступаем за правовое государство и показываем пример уважения к закону. Поэтому, конечно, провокация не исключена, но если она произойдет, она будет, как и в прошлый раз, полностью на совести руководства страны и руководства правоохранительных органов. Надеюсь, что все-таки в этот раз у них хватит здравого смысла и ума вновь не вызывать тот колоссальный негативный резонанс в стране и в мире, который они получили в прошлый раз.
31 января, насколько я понимаю, как и 31 декабря, Эдуард Лимонов также собирается проводить отдельный митинг и еще планирует шествие. Это мероприятие уже запрещено. Вы в каком митинге принимаете участие?
Я принимаю участие в митинге с Людмилой Алексеевой, Львом Пономаревым и другими заявителями. При этом я выражаю абсолютное возмущение тем, что Эдуард Лимонов раз за разом получает отказ в согласовании мирных ненасильственных акций. Это грубое и откровенное нарушение Конституции, законодательства, и власть в данном случае попирает право и попирает права человека. Это абсолютно возмутительно и недопустимо.
Если все-таки вернуться к задержаниям, этого нельзя исключать. Борис Немцов был задержан и отсидел 15 суток. Не ставите ли вы слишком много, участвуя в этих акциях, на карту, если вас задержат, не будут ли сорваны и проведение конференции 5 февраля, и судебное заседание 3 февраля? Стоит ли так рисковать?
Дело в том, что акция 31 января имеет особое значение. Она пройдет вскоре после того, как Борис Немцов, Эдуард Лимонов, Илья Яшин и другие незаконно задержанные и осужденные вышли на свободу. И сейчас, я считаю, мы обязаны прийти на эту акцию и высказать свое возмущение и несогласие с действиями властей. На будущее, я с вами совершенно согласен, мы должны распределять наше время и усилия так, чтобы наш главный приоритет, именно создание партии Народной Свободы, выдвижение единого кандидата от коалиции «За Россию без произвола и коррупции» на президентские выборы, формирование региональных организаций, продвижение нашей партийной программы и повестки дня – это для нас главное в этом году. Я с вами согласен, что мы должны распределить силы таким образом, чтобы за второстепенными, хоть и важными вещами, не потерять нашу главную стратегию.
О политической и общественной активности на предстоящей неделе мы говорили с одним из лидеров российской оппозиции Владимиром Рыжковым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Соединенных Штатах на будущей неделе произойдет ряд важных событий, связанных с предстоящими в 2012 году выборами президента страны. Очевидно, что Барак Обама нацелен на переизбрание. Неофициальным стартом его президентской кампании стало послание о положении страны, с которым президент Соединенных Штатов Обама выступил во вторник. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Выступив на этой неделе в Конгрессе с традиционным ежегодным посланием к американцам, Обама призвал их выиграть будущее. Эта новая броская фраза сегодня в такой же мере и дословно актуальна для него самого. Уже мало кто из наблюдателей сомневается, что Обама начал группировать силы в решимости идти на второй президентский срок. Некоторые считают, что в последние полтора месяца он настолько заметно трансформировал свою повестку и свои взаимоотношения с Конгрессом, что доведись провести президентские выборы сегодня, он, вне сомнения, выиграл бы их. После разгромного поражения Демократической партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс, очень многие полагали, что Барак Обама, подобно Джимми Картеру, обречен войти в историю как президент на один срок. Сегодня, в середине этого срока, у него словно открылось второе дыхание. Даже критики, обвинявшие его в упорной приверженности леволиберальной программе и игнорировании всенародного недовольства безработицей и огромными государственными расходами, сегодня признают, что Обама, судя по всему, выносит уроки из своих ошибок первых двух лет, постигает искусство компромисса и начинает действовать как президент, а не как партийный лидер. Двигаясь к политическому центру, Обама берет на вооружение патриотическую лексику о величии Америки, прием, который использовал так непохожий на него Рональд Рейган, который в стесненных экономических условиях добился переизбрания, на что сегодня рассчитывает и Обама. На следующий день после выступления в Конгрессе Барак Обама, посетив предприятие по производству энергетического оборудования в городе Манитовок, штат Висконсин, повторил выдвинутый накануне тезис о том, что в любом деле американцы всегда должны быть нацелены на успех. В то время как Америка сталкивается с более жесткой, чем прежде, конкуренцией в лице других стран мира, мы обязаны поднажать. Мы должны полностью выложиться. Нам надо со всей серьезностью отнестись к необходимости выиграть будущее. Перед вступлением в предвыборную кампанию Обама изрядно обновил не только ключевые кадры в своей администрации, но и всю ее стратегию. Согласно этой обновленной стратегии, выиграть будущее американцам должны помочь новые инвестиции в научно-исследовательские и конструкторские работы. В среду, 2 февраля, президент Обама посетит крупнейший кампус университета штата Пенсильвания, в котором, согласно программе Министерства энергетики, создается один из многочисленных центров энергетических инноваций. В предыдущую президентскую кампанию команда Обамы успешно использовала такие слоганы, как «перемены, в которые мы можем верить» и «да, мы можем». К сегодняшней ключевой фразе «выиграть будущее» отношение публики и экспертов пока осторожное, говорит Дэн Балсер, профессор школы рекламы и графического дизайна Creative Circus в Атланте. Моя первоначальная реакция на эту фразу как потребителя состояла в моментальном ее игнорировании. Потом я задумался, а почему она прошла мимо меня, и понял, она несколько аморфна. Я не уверен, чего президент хочет от меня, хотя хотя фраза напоминает популярное универсальное американское выражение «поехали», употребляемое и либералами, и консерваторами. Марка Фитцлофа, исполнительного творческого директора рекламного агентства «Wyden plus Kennedy» в Портленде, новый лозунг Обамы, напротив, что называется, цепляет. Он определенно оптимистичный, позитивный и яркий, в то же время энергичный и конкурентоспособный. Мне кажется, здесь есть некий уход от прежнего лозунга «Да, мы можем», который по характеру оборонителен и однозначно не задирист. Тем временем вице-президент Джозеф Байден в четверг заявил, что в предстоящей предвыборной кампании рассчитывает остаться с Обамой в одной связке. Президент спросил меня, пойду ли я с ним снова на выборы, как кандидат в вице-президенты. Это было более года назад. И я сказал ему, что да, пойду. Сказал вице-президент Байден в интервью телекомпании PBS. В тот же день, 2 февраля, когда Обама будет в Пенсильвании агитировать за инновации, менеджер его компании по переизбранию в 2012 году Джим Мессина начнет серию поездок по стране с целью заново собрать команду по предвыборному финансированию, которая в 2008 году помогла тогдашнему сенатору Обаме победить в борьбе за кресло в Белом доме. Ожидается, что кампания по переизбранию Барака Обамы официально стартует в марте или в апреле. В ближайшее время ожидаются определенные предвыборные шаги и со стороны республиканцев. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни проведет в пятницу селекторное совещание со своими крупнейшими донорами, которые поддерживали его в борьбе за Белый дом в 2008 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
3 февраля самая густонаселенная страна нашей планеты, Китай, встречает Новый год. Новый год по лунному календарю. Об особенностях этого праздника расскажет мой коллега Андрей Шароградский, который долгое время жил и работал в Китае. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан. То, что для европейцев считается Новым годом по лунному календарю, это на самом деле праздник начала весны. По-китайски он называется Чунцзе, то есть с наступлением Нового года по лунному календарю как раз и начинается весна. И я думаю, что можно сказать, что это самый главный праздник в Китае, впрочем, не только в Китае, конечно, и это праздник семейный, с особыми традициями, и, конечно же, это то время, когда все стремятся вернуться в свой родной дом, поэтому несколько дней до наступления Чунцзе и несколько дней после транспорт в Китае испытывает совершенно колоссальные перегрузки, ну, можно себе представить, когда сотни миллионов людей двигаются, ну, например, студенты хотят вернуться домой, у них в это время каникулы, очень у многих отпуска, конечно же, вот эти дни, они не рабочие, поэтому это просто гигантское количество народу, которое едет вначале в одну сторону, потом уже возвращается после праздника на свои рабочие места или места учебы, так что тем, кто собирается, например, посетить Китай, не стоит ехать туда вот в эти дни, потому что можно столкнуться с очень серьезными трудностями.
Андрей, верно ли, что этот праздник, праздник наступления Нового года по лунному календарю каждый год приходится на разные даты?
Да, разумеется. В общем, эти даты варьируются, потому что речь идет именно о лунном календаре, который не совпадает с солнечным. И, в общем, эти даты, они могут варьироваться от второй половины января до 15 февраля, если не ошибаюсь. Вот эта дата самая поздняя, когда наступает Новый год по лунному календарю.
买了新衣新鞋蹦蹦跳跳，高兴不得了。Китай отмечает Новый год несколько дней. В этом году празднование продлится с 3 по 8 февраля. Андрей, также сообщается о том, что Китай на эти дни закрывает границы. Насколько это серьезно?
Ну, знаете, это некоторое преувеличение. Тут я должен вернуться к тому, о чем я говорил. Все стремятся домой в эти дни. Но вот в дни празднования практически все учреждения перестают работать. И в определенной степени это касается и многих, ну, например, таможенных пунктов. Хотя не все они закрываются, в частности, на границе с Россией. Можно говорить, несколько преувеличивая, о том, что граница закрыта. Но на самом деле это те дни, когда никто не хочет работать. И, собственно говоря, и не работает. И так общепринято. Вы знаете, вот я, например, живу в Праге, и это особенно заметно, потому что здесь, например, в Праге есть очень много лавок, ну, скажем, овощных лавок, которые содержат китайцы. Эти лавки работают и в Рождество, эти лавки работают и в Новый год по солнечному календарю, 31 декабря, они открываются раньше всех, они закрываются позже всех, но именно в эти дни они закрыты все. Все вот эти магазины маленькие, они закрыты, и несмотря на то, что, в общем, китайцам, в общем, и не только китайцам присуще вот это стремление заработать как можно больше, поэтому они и работают изо всех сил, вот в эти дни все закрыто, и туда соваться просто бессмысленно.
Андрей, когда вы жили в Китае, вам приходилось встречать Новый год по лунному календарю? Насколько сильно традиции встречать этот праздник отличаются от российских традиций, от европейских традиций?
Можно говорить о том, что времена меняются. Дело все в том, что, с одной стороны, это действительно семейный праздник, то есть вся семья собирается за столом, а существует определенная традиция и в еде в эти дни, и главная ее особенность – это цзяодзи, это такие пельмени китайские, которые, в общем, некоторые из них похожи, некоторые отличаются от тех пельменей, к которым мы, например, привыкли в России, и, в общем, понятно, что это вот по-настоящему семейный праздник, то есть вся семья собирается вечером перед наступлением Нового года за столом. Ну, а потом фейерверк. Фейерверк, на самом деле, часто мощнее, чем те фейерверки, к которым мы привыкли в европейских странах, ну, в странах Запада. И эти фейерверки, они, конечно, производят грандиозное впечатление, правда, они еще и очень опасны, потому что вот эти петарды, они рвутся повсюду, и в это время выйти на улицу, ну, по-настоящему может быть опасно, и на самом деле довольно много людей гибнет в эти дни от некачественных петард, хлопушек, люди получают ожоги или даже погибают, и все попытки властей каким-то образом вот ограничить использование этих хлопушек, они, в общем, достаточно неудачны, настолько стало частью жизни Китая вот эта традиция запускать фейерверки после наступления Нового года.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский, мой коллега, о том, как в Китае встречают Новый год по лунному календарю. В Чехии одной из самых обсуждаемых обещает стать только что вышедшая книга «Сражались на всех фронтах» – сборник воспоминаний ветеранов Второй мировой войны. Авторы книги – члены гражданского еврейского общества «Магин», в течение нескольких лет беседовавшие с участниками боев на Востоке и Западе. О книге и ее героях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
Гражданское еврейское общество «Маген» возглавляет бывший премьер-министр Чешской Республики Ян Фишер. В предисловии книги «Сражались на всех фронтах» он пишет.
В книге 20 историй судьбы 20 еврейских ветеранов Второй мировой войны, избежавших ада концлагерей и лагерей уничтожения, в которых погибли их родные и близкие, оказавшиеся в оккупированной Чехии и в Словакии, ставшие союзником Гитлера. Эти рассказы и воспоминания ветеранов помогают строить мосты между поколением, все пережившим и ничего не забывшим, и поколением, к счастью, не изведавшим ужасы нацизма.
Я попросила Томаша Елинека, одного из руководителей общества «Маген» и составителей книги, рассказать, как возникало это издание.
Эта книга – результат осуществления 6 проектов, выставок, сборов фотоматериалов, записей рассказов чехословацких еврейских ветеранов, активно включившихся в боевые действия во время Второй мировой войны. Подавляющая часть чехословацких евреев стала жертвами Холокоста, уцелели лишь немногие. Но при социализме умалчивалось и то, что тысячи чехословацких евреев сражались в армиях союзников, как на Западе, так и на Востоке. Многие погибли, других уже нет в живых. Нам удалось записать и собрать в этой книге 20 историй участников войны.
Чешские и словацкие евреи воевали в составе 4-го и 11-го пехотного полков и в противовоздушном чехословацком полку, сформированном на Ближнем Востоке, в пехоте и военно-воздушных силах Франции и Великобритании, а на территории Советского Союза в корпусе генерала Людвига Свободы. Они также воевали в рядах армии Соединенных Штатов, Польши и Советского Союза. Я спросила Томаша Елинека, каким образом им удавалось попасть в армии союзников.
Некоторые бежали из оккупированной Чехии и Словакии на Запад, нелегально переходили границу и потом пробирались во Францию, в Англию и Палестину, где формировались целые чехословацкие полки. Тысячи словацких евреев бежали в Советский Союз, где их интернировали и и отправляли в лагеря. Ведь они были врагами Германии, с которой Сталин заключил мирный договор. Генерал Свобода, получив разрешение советского правительства на создание боевого корпуса из чехословацких беженцев, объезжал лагеря и вызволял своих сограждан. Многие изъявили желание бороться с нацистами с оружием в руках и вскоре были отправлены на военную подготовку в Бузулук. Ведь все это были люди штатские. Потом корпус направили на фронт, он участвовал в боях за Киев и в танковой битве в Соколове под Харьковом. В первые месяцы существования корпуса две трети личного состава были евреями. Позже, после освобождения Западной Украины, в корпус влились волынские чехи и добровольцы из Закарпатья. В корпусе генерала Свободы впервые в истории чехословацкой армии воевали и женщины. Подавляющее большинство из них тоже были еврейской национальности.
Герои книги «Сражались на всех фронтах» откровенно рассказывают и о том, как после войны их холодно приняли на родине, как в 50-е годы начались репрессии, в тюрьмы были брошены ветераны западных армий, пострадали и свободовцы, включая самого генерала, который был разжалован и отправлен на работу в колхоз. В 68-м году Людвиг Свобода стал президентом Чехословакии, говорит Томаш Єлінек.
Следует различать два послевоенных периода. В 45-м и 46-м годах солдаты постепенно возвращались на родину. Их близкие, оставшиеся дома, погибли в концлагерях. Героям войны было негде жить, у них не было никакого имущества, не было одежды, кроме военной формы, у молодежи не было мирных профессий. Однако это были обычные послевоенные трудности. Хотя, надо сказать, и тогда, сразу после войны, родина не слишком-то ласкала своих героев. Они как бы служили живым упреком не воевавшим. Со временем эти люди нашли место в обществе, завели семьи. После коммунистического переворота 48-го года положение резко изменилось. Все военные, сражавшиеся в западных армиях, независимо от национальности, подверглись гонениям, арестам, их объявляли шпионами и диверсантами. Ветераны армии Свободы тоже оказались в немилости. В 50-е годы по приказу Москвы в Чехословакии начался антисемитский судебный процесс, закончившийся казнями невинных людей. И все последующие годы социалистическое правительство старалось не замечать героев войны. Признание пришло только после 89-го года.
В тех последних десятках лет.
Некоторым из героев книги «Сражались на всех фронтах» уже больше 95 лет. Нелли Павласкова для Радио Свобода, Прага.
И в конце нашей программы немного о том, что приготовили для вас наши коллеги из интернет-редакции «Радио Свобода». На сайте свободанews.ру на будущей неделе выйдет видеорепортаж о серии убийств в Москве председателей товариществ собственников жилья. Расследованием занимались Никита Татарский и Елена Власенко, которая находится рядом со мной. Елена, что вам удалось узнать? Действительно ли есть основания связывать эти убийства? Можно ли вообще говорить о том, что в Москве идет охота на неугодных кому-то председателей ТСЖ?
К сожалению, такие основания есть. Вот, например, только за весну этого года были убиты 4 участника правления ТСЖ. Леонид Кушнир, Александр Венецианов, Валентин Кришень и Константин Савоськин. Деятельность Константина Савоськина, попытки изменить коррупционную систему в сфере ЖКХ, как нам кажется, наиболее показательна. Он был убит наиболее жестоко. Константин Савоськин был журналистом, писал про музыку. Он захотел установить на площадке своего дома детские качели. Пытаясь установить эти качели, он стал разбираться в системе, он стал задавать вопросы, за что люди платят, как управлять многоквартирными домами. И он пришел к выводу, что самая многочисленная и самая сплоченная протестная группа людей – это собственники квартир. Особенность их в том, что они не понимают еще свой протестный потенциал, но о чем-то таком догадываются.
Правильно ли я понимаю, что у следствия пока нет подозреваемых или задержанных по каждому из этих случаев? Кто все-таки конкретно может стоять за этими преступлениями? Это некие братки, бандиты, которые делят деньги, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством? Или это все покрыто мраком пока?
Мы несколько раз обращались в Следственный комитет Москвы. Следователи были немногословны. Известно, что вначале они рассматривали версии, связанные с личной жизнью Константина Савоськина, с личной жизнью его жены. И вот потребовалось полгода, прежде чем они уделили внимание версии, которую окружение Савоськина предлагали следователям в качестве основной. Дело в том, что контролировать расходы управляющей компании и то, насколько эти расходы обоснованы, очень сложно. И как раз, как мы можем судить по печальному списку убитых членов ТСЖ в Москве, эти люди пытались выяснить, куда уходят их деньги и куда уходят деньги их соседей. Поэтому говорить о братках не приходится, но приходится говорить о фактах, которые свидетельствуют о коррупции в сфере ЖКХ в Москве.
Спасибо, Елена. Елена Власенко, один из авторов сюжета о серии убийств в Москве, связанных с товариществами собственников жилья. Смотрите видеорепортаж на нашем сайте на будущей неделе. Адрес сайта свободанews.ру. Вы слушали информационную программу «Время свободы. План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Много вопросов вызывает и норма, дающая полицейским право
проникать... Силовики не берутся утверждать, что именно раздобудька взорвался в аэропорту Домодедово.
Мы следим за тем, что происходит в братских странах Тунисе и Египте.
Если кто-то думает, что мы будем пытаться избавиться полностью от России и ползать на коленях перед Европой, это не наш.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».